Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Когда мы обвиняем детей в черствости и грехах, то понимаем ли, что в этом может быть вина и родителей? Как оправдаться перед Богом, когда сила его безгранична? Где найти посредника, который бы спросил об этом Бога? Можно ли манипулировать Богом и требовать от него благословений? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях уже по обыкновению пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божья Петр Морозов. Он у нас сегодня такой в дымке, такой романтичный. Вот. Не подумайте специально, что мы решили замазать его лицо. Вот. В общем.
Итак, сюрреализм. Всем добрый день.
Всем добрый день, да, друзья, присоединяйтесь. Итак, мы с Петром продолжаем говорить о сложных вопросах книги Иова. Мы уже поговорили, почему страдают праведники в одной из передач. В прошлый раз мы говорили, а что это мы так не умеем поддерживать друг друга. Сегодня мы на самом деле будем продолжать разговор о том, почему мы часто не можем поддерживать другого человека, что нам мешает в этом. Но на самом деле затронем вот и кучу других вопросов. И, собственно, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте с вами поговорим о родителях и детях, насколько, в общем-то, дети несут на себе отпечаток того, что совершают с ними родители. Это спорный вопрос, и многие очень, скажем, очень скептично к нему относятся, да, но сейчас такое время, когда все рассказывают про свои травмы. А, кстати, Петр, а ты знаешь, что какая сейчас одна из самых популярных тем в культуре, в литературе, в том числе в кино? И это не детская травма.
Неужели отцы и дети?
Не совсем. Отцы и дети так по касательной. Да, это тема, но там, в общем, не касается именно конфликта отцов и детей.
Неужели сотрудничество? Я сдаюсь.
Не поверишь, травма быть родителем.
Можно я не буду комментировать?
Вот, ну, действительно, например, есть такое, знаешь, близкое всем советским школьникам название фильма «Как мать». Вот, и там, в общем-то, рассказано о матери. Это не один такой фильм, просто этот фильм наиболее ярко рисует эту проблему. Например, этот фильм рассказывает про то, как трудно быть матерью там троих детей, да, и как бы спросили они наших многодетных, например, матерей, что такое быть там матерью не трех детей, даже не пяти детей, да. И, в общем, собственно, поднимается вопрос как раз вот этого вот травмы родительства. Вот все говорят про то, что мы несем травмы, которые в себе, которые, в общем-то, нанесли нам в детстве, а тут вот, пожалуйста, собственно говоря, что значит быть родителем, и что это от тебя требует? Часто это действительно полностью перекраивает твою жизнь, и, в общем, ты должен отказываться от своих амбиций, претензий и от многого в жизни, да? Вот, пожалуйста.
Ты знаешь, вот этот твой интересный заход, он гораздо ближе к... Мне кажется, к тексту 9 главы, или 8, да, по-моему. 8, да. Потому что там вот твой вопрос, он об осознанности родителей и вот понимании того, как они оказывают влияние на своих детей. Это хорошая тема. Но мне кажется, что в том, что предлагается Иову, вот в этом взгляде, посмотри, не согрешили ли твои дети, и потому они погибли, да, то есть здесь предлагается не просто, вот мы говорим, ну, вроде как бы не с Иова спрашивается, тут вроде пассаж такой, дети согрешили, погибли, но если мы вдруг себя представим на месте Иова, то мы почувствуем боль, потому что это наши дети, и вот этот вот посыл, вроде бы мягкий и аккуратный, на самом деле это выпад в сторону Иова. Посмотри, как ты воспитал детей. даже в том, как ты их воспитал, есть твоя вина. И к той боли, которую Иов испытывает от потери, от всего того, что у него разрушено, тем более потеря детей – это одна из самых больших переживаний и стрессов, которые может пережить человек. Мне даже не хочется называть это стрессом. Потеря детей – это всегда трагедия. Да, так вот, вот к этой трагедии один из друзей, я уж запамятовал, как его зовут, да, он добавляет: так в этом и твоя вина. Ты же родитель. Вот. И поэтому твой заход, он интересен тем, что быть родителем действительно бывает проблематично. Но я бы сказал, что вот это вот обвинение, которое выдвигает друг против своего друга, оно актуально на сегодняшний день, ну, вот 10 из 10 актуальность. Потому что нигде, наверное, больше, ни в каких других сообществах на детей так не смотрят, как в церкви. Ведь в церкви на детей смотрят и меряют по поведению детей веру их родителей. И поэтому дети, они, дети как лакмусовая бумажка, яблоко от яблоньки далеко не падает. И если с детьми что-то происходит, то сразу вот ровно такой же посыл: но ты же воспитывал. И знаешь как, я тебе скажу, наверное, каждый родитель должен осознавать, что он оставляет отпечаток. Но кто из родителей хочет оставить плохой отпечаток? Никто. Мне кажется, особенно в церкви, все стараются делать, все отдают воскресную школу, все пытаются добавить что-то хорошее, и знания хорошие, и знания о Боге. Другой вопрос, как это получается. И даже вот в современном, вот мы когда говорим про Иова, вот если мы сейчас вернемся к Иову немножко, да, или, может быть, вперед забегаем, но мне просто очень хочется сказать, у Иова не было проблем с воспитанием. Это была настолько дружная семья, что они каждый день рождения праздновали все вместе. Они делали в год обход, каждому раз в год приезжали и праздновали день рождения. То есть это буквально, сколько их там было? 10 человек, значит, 10 раз в году они собирались. Что делает Иов? Иов насколько беспокоится о состоянии взаимоотношений вот своей дружной семьи с Богом? Он говорит: если даже где-то они похулили Бога, принесу-ка я за них жертву. То есть он по-настоящему хороший родитель. И обвинение его друга в том, что вот он виноват в гибели детей, вот такое вот касательное, да, оно ничего, кроме боли, не приносит. И мы часто в церквях наблюдаем, что вот такое вот использование детей как доказательной базы греховности родителей, оно к добру не приводит. Оно приводит только к ухудшению состояния. Здесь я бы сказал, что если такая зависимость и есть, то я бы ее не стал использовать вот в том состоянии, в котором находится сейчас Иов. И скорее бы я бы делал бы это, ну, совсем по-другому и вообще в других поводах. И вообще лучше это, знаешь как, это скорее всего лучше выслушивать, как покаяние, что есть часть вины моей в том, что случилось с моим ребенком. И вот это, наверное, лучший вариант, когда родитель признает это, и ты успокаиваешь его, потому что ты говоришь: ну ты же не хотел как худше, ты сделал, потому что получилось. А здесь прямой посыл, прямое желание доказать, вот то, что мы в прошлый раз говорили, доказать вину Иова, потому что если вина Иова не доказана, то тогда страшно, тогда это произвол Бога, и он может делать и с праведными, и с неправедными. Да? Здесь это такая вот попытка. Вот извини, я вот...
Прошу, зашелся ты, я смотрю. Задела тебя вина родителей. Дорогие друзья, книга Иова действительно поднимает очень важные вопросы. Вопросы сложные. И прежде всего она говорит о человеке, который попал в сложную ситуацию. Если вы оказались в сложной ситуации, то вам помогут наши психологи-консультанты, которые работают в проекте Теос Медиа. Вот звоните на наш телефон доверия. Он указан вот здесь вот вверху. И это анонимно и бесплатно, поэтому мы работаем для вас. Мы хотим, чтобы прежде всего, помогать вам. И я напоминаю, что Telus Media – это не коммерческий продукт, не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование, будет в описании ссылочка, и вы можете пройти и пожертвовать любую сумму. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вам еще больше людей могут увидеть наши, услышать наши эфиры и, соответственно, услышать Евангелие Иисуса Христа. Мы продолжаем разговаривать с пастором Петром Морозовым, пастором Московской Евангельской Церкви Благодать Божия, про сложные вопросы Иова. Вот Петр так, так сказать, возмутился, да, заходом Вилдада, да, да, заход Вилдада. И кто такой Вилдад? Вилдад – один из друзей Иова, который пришел поддержать, да, ну, вот как мы поддерживаем друг друга. Мы начинаем, значит, слушаем, и мы прекрасно понимаем, что вот человеческие силы заканчиваются, да, человеком, который находится в сложных обстоятельствах, часто сложно его утешать, да. Мы вроде как послушаем и быстрее домой. А тут друзья сидят, вроде как вот, смотри, хорошие парни, да, то есть приехали, сидят, не уезжают, могли бы, ну, сесть на свои там Альфа-Ромео и как бы поехать на своих осликах домой, да, в общем-то. Но а что им не имется-то? Вот сидят они и не уезжают, как ты думаешь?
Ну, я полагаю, что для них чрезвычайно важно защитить свое мировоззрение. Потому что если они, если Иов прав, и со слов Иова получается, что Бог может наказывать и праведного, и неправедного, допуская в жизни вот такой беспредел, то это страшно. Гораздо легче верить в то, что мы, давая Богу праведность, получаем от Него безопасность. И Он не испортит нам радость жизни. Вот не влезет в наши дела. Вот что отстаивают друзья. Друзьям страшно, потому что они смотрят на Иова, и они предположить себе не могут, что такое может и случиться с ними, даже если они будут праведниками. И читатель книги, он как раз понимает, в чем ошибаются эти ребята. Читатель понимает, что...
Точно читатель понимает, в чем ошибаются друзья Иова? Потому что, знаешь, мой опыт общения с верующими и неверующими на тему книги Иова, в основном либо читают ее очень внимательно, поэтому вычитывают там, что там нету иногда, либо вообще читать невнимательно, не читают, просто как-то вслышали или посмотрели картинки с иллюстрациями Гюстава Доре и, в общем, уже знают, про что эта книжка. Да.
Ты знаешь, давай скажем так, внимательный читатель. Я почему... Ты знаешь, вот каждый спор, а их там три спора и еще выпад Илиуя будет, да? Но каждый спор заставляет нас по-новому посмотреть на вот эту парадигму, которую предлагают друзья Иова и которая распространена в нашей жизни. Праведник благословляем, грешник наказываем. Вот какая парадигма сидит в головах людей, героев, друзья. И я бы даже сказал, ты знаешь, судя, исходя из вопросов Иова и из его вот каких-то откровений, у него в голове тоже сидела до случившегося такая парадигма. Для него это тоже новость. Он не ожидал, что с ним праведным может такое случиться. Вот, да? Посмотри, друзья сидят, для них очень важно доказать, что эта парадигма верная, потому что если она неверная, то тогда стоит бояться вообще, просто бояться Бога. Вот тогда вот это не срабатывает, мы ему праведность, он нам благословение, да? И тогда не на что опереться. А Иов уже знает, что не на что опереться, потому что он за собой ничего такого не знает, достойного вот такого разрушения жизни. И он поэтому говорит, слушайте, и праведный страдает, и грешный страдает, и Бог может делать и так, и эдак. И вот следующая глава, 9, он там просто говорит, слушайте, он настолько сильный, он создал созвездие Ориона, созвездие Большой Медведицы, как вообще с ним спорить? Как доказывать, даже если я докажу, что я прав, как я смогу привести его на суд? как я смогу привести его на суд? И в этом смысле Вилдат, он заходит немножко с другой стороны, он заходит со стороны детей и пытается показать, ну посмотри, не виноват ли ты в том, что так воспитаны твои дети. Но все, что мы знаем про детей, мы знаем только хорошее. Во-первых, дружная семья. Вот я не могу похвастаться, что мои дочки такие дружные, как дети Иова.
Давай, и ты знаешь, весь компромат не сливай про себя.
Да, да. И ты знаешь, какая ситуация? Я переживаю, я молюсь за них. Но и мне это близко, как отцу. Я тоже хочу, чтобы у моих детей были хорошие взаимоотношения с Богом. О, какой родитель не хочет верующих? Все хотят. Ты знаешь, меня вот я бы хотел остановиться, прежде чем мы перейдем к ответу Иова, и вот эту и разрушающую эту парадигму, что хорошему благословение, а плохому проклятие. Такого нет. Нет, это Евангелие процветания, а этого нет в Библии. Но так люди думают до сих пор. И тогда жили, люди так думали. Сейчас я хотел бы сказать о детях еще немножко затронуть. Понимаешь? Получается, что все, что я знаю, и все, что говорят в церкви, это примерно так. Мы ответственны за то, появится ли у детей вера или не появится. То есть все воскресные школы существуют для того, чтобы у детей появилась вера. И получается, что родители ответственны за то, будут верующими дети или не будут. То есть получается, что ту свободу выбора, которой Бог наделил каждого человека, включая наших детей, мы бы с удовольствием отобрали бы у них и сделали бы их верующими быстренько, вот прям вот по собственному велению, по своему хотению. А Бог нам говорит: да нет, ребят, посмотрите, вы все в верующих семьях выросли? Нет? Как вообще в неверующих семьях вырастают дети потом, которые становятся верующими? И для меня вот эта вот ситуация, когда на родителей накладывают ответственность за то, поверит человек или не поверит, это нонсенс. Потому что это выбор свободного человека. Мы говорим, крещение должно быть выбором, обещание Богу доброй совести должно быть взрослым. Но сами мы лишаем человека выбора. Мы лишаем его возможности проверить родителей и Бога заодно на безусловную любовь. Мы же говорим о безусловной любви. Это когда ты независимо от того, что ты делаешь, тебя продолжают любить. Если с Богом это еще как-то работает, он любит, потому что он такой, то с родителями не работает. Мы, как правило, любим детей, если они ведут себя определенным образом. А безусловная любовь, она опирается на внутреннюю мою составляющую, любящего, а не любимого. Вот.
Если могу ответить на твой вопрос, я смотрю, ты уже пришел ко второму топику своей проповеди, вот. А я позволю себе вклиниться в твой монолог. Могу ответить, как человек из неверующей семьи может стать членом церкви. Очень просто. Евангельские христиане в основном все верят в очень интересный догмат, который называется духовное возрождение. И человек становится сыном или дочерью Божьей только по одной причине, потому что он открывает свое сердце, понимает, что он грешник.
Бинго! Бинго! Именно! Понимаешь, какая ситуация? Вот, знаешь,
мне очень интересно, извини.
Это очень важно, потому что здесь открывается Духу Святому. Вопреки тому, что даже хотят неверующие родители. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, оказывается, что родители имеют определенное влияние на детей до определенного момента. И пока человек из верующей семьи или из неверующей семьи не столкнется с Богом, вот прям лицом к лицу, не осознает свою потребность в нем, он и не станет верующим. И это не от людей. Нельзя на людей возлагать ответственность за то, чтобы человек стал верующий или неверующий. Я могу делать все для этого, но это его отношение с Богом, моего ребенка. Я могу лишь быть добрым, хорошим человеком, чтобы он тоже стал добрым, хорошим. Я могу веровать в Бога, совершать ошибки, каяться перед Богом. И хорошо, если мой ребенок это видит, потому что у него будет пример. Но выбор всегда останется за ним. Я поэтому и говорю, что то, что ты сказал, имеет генеральное, самое важное значение. Прикосновение здесь, неба к человеку.
Здесь, видишь, я все больше замечаю, как из общений вокруг, ну да, из наших библейских изучений Библии, из проповедей, начинает уходить это очень кардинальное для евангельских христиан, скажем, кардинальное не понятие даже, а реальность духовного возрождения. Мы как-то начинаем стесняться этого, не знаю. Человек должен быть возрожден. Точка. Без возрождения, да. Без возрождения никакой духовной жизни не будет. Точка.
Как нельзя родиться без беременности, да, и зачатия, и войти в этот мир, так нельзя войти в духовный мир духовным невозрожденным. А это не родители делают. Родители могут это подготовить, подвести. Это большое преимущество иметь верующих родителей.
Но пока человеку не произойдет личное прозрение, да, пока Дух Святой, да, пока он не обратится к Богу, и пока Дух Святой не войдет и не возродит его мертвый дух, вот этого не будет.
Да. И поэтому...
При великолепных родителях часто бывают дети, которые мы это прекрасно видим, и в Библии мы видим такие примеры. Да, вроде бы, казалось бы, удивительных, там, ну, каким уж был там, не знаю, там, пророком и судьей Израиля, да, все время, подскажи мне, Давида, который на царство избирал, да, помазывал, да, просто вылетело из головы его имя, да, и каковы нечисти у его были дети, ведь из-за этого и царя потребовал народ израильский, дайте нам царя, как у прочих народов, да, потому что мы видим, что у тебя нехорошие дети, виноват он в этом был, как отец-то, Библия не говорит об этом, о его вине.
Ты знаешь, да, и поэтому, понимаешь, меня больше беспокоит
Самуил,
не то, что там Илий там был с детьми, Самуил был с детьми. Как не пророк, так у него дети куда никудышные, да? Это называется сапожник без сапог. И знаешь, я тебе даже больше скажу. Когда вот у нас сейчас есть такая парадигма, очень интересное модное явление, что пастор должен прежде всего заниматься семьей. Это правильно?
Да, это правильно, да.
Но если у пастора не получается с семьей, ребята, поклонитесь ему в ноги. Это означает, что большую часть времени он отдал вам, церкви, а церковь его же за это и сожрет. И получается, что как бы, но это уже немножко я отклонился, но суть в чем? Суть в том, что мы не имеем права возлагать на родителей ответственность за то, уверует человек или не уверует. Мы возлагаем на родителей ответственность за то, какие они верующие. А вот за то, какие у них дети, это уже это вопрос, знаешь, так, очень сложный. И более того, если мы опираемся на книгу Иова, то мы видим, что дети были замечательные, а родитель великолепный. У них был праведный родитель, праведный. А дети все равно погибли.
Так, у нас вот это уже... Петр, да. Остановись пока. Я вижу, что у тебя уже пыл проповедника, а у нас тут уже комментарий. Жанна написала: «Доброго дня всем. Приветствую, Игорь и Петр. Значит, у меня возникает легкий диссонанс от того, как с детьми говорить о вере, пока они не достигли совершенного возраста. Я учусь сейчас в воскресной школе детей, которым сложно понять, что такое грех. Элементарно, не понимая этого, им даже не понять нужду в прощении, в спасении, ведь для этого вера нужна. Замкнутый круг получается. Вера – это дар Божий. Но кому он дается? Как же учить детей, взращивать их в слове?» Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, насколько родители, вот мы обсуждаем с Петром, насколько родители ответственны за то становятся верующие, дети верующими или нет? Как можно передать свои ценности или помочь детям прийти к духовному возрождению? Вот вопрос, который интересен вам. Вот попробуй, Петр, ответить на вопрос. Как же учить детей взращивать их в слове?
Крошка сын пришел к отцу и спросила кроха, что ты такое хорошо,
из другого,
что такое плохо.
Ты из другой книжки, Петр, ты перепутал.
Я тебе так скажу, Игорь. Уж кто, а ты должен понимать, и ты как раз сторонник этого, что человек воспитывается не только на Библии. Есть масса дополнительной детской художественной литературы, где раскрывается плохие черты характера и хорошие черты характера, где говорится о добре и зле, где добро страдает, а зло проявляет себя как зло. И мы можем знакомить с детьми, детей в воскресной школе вот с этими проявлениями добра и зла в этом мире. И тогда мы можем их даже знакомить с проявлениями добра и зла во внутреннем мире человека, в нашем. Когда мы злимся или когда мы хотим быть добрыми, мы должны вот об этом рассказывать. Вот с маленькими детьми именно так. Потому что моя Арина, она сходила в одну воскресную школу, в замечательную церковь, и она пришла, вот как она синтерпретировала урок. Она пришла и сказала очень просто: нашего Бога распяли.
Ну, логично.
То есть логика совершенная. Но что она узнала о Боге? Она узнала о Боге, что наш Бог умер. Она узнала из воскресной школы, что наш Бог умер. И мне кажется, что мы вот такие серьезные теологические тезисы пытаемся вкладывать в незрелые головы. А в незрелые головы надо вкладывать понятие добра и зла. А уж когда они подрастут и когда они начнут понимать, то вот за то зло, которое они в себе узнают, они могут получить прощение. Просить прощения, делиться, быть добрым. Вот что им, мне кажется, нужно познавать на этапе там, 5, 6, 7 лет. И уже постарше они, будучи самоосознанными, но более высокое самоосознание, и они уже будут сталкиваться с самими собой, как людьми, которые умеют хитрить, врать, что-то скрывать, не слушаться родителей. Вот когда они уже с этим этим пониманием будут жить, вот тогда мы их можем познакомить с тем, насколько сильно их любит Бог. Не за то, что Бог их накажет, а как сильно их любит Бог, потому что даже вот таких Он готов простить. Если, конечно, мы принесем вот это вот все ему честно, искренне и выложим перед ним.
Да,
вот это вот интересное.
Угу. Жан написал, да, это большая ответственность учить детей, а потому написано «не каждый сын с учителем». Думаю, больше важен пример родителей в жизни, который будет более показательным. Вот здесь смотрите, Жан, во-первых, у нас нет выбора не становиться учителями. То есть, если я родитель, у меня нет выбора, я вынужден становиться учителем. Вот это данность. Потому что, а кто еще ответит на вопросы моего ребенка? Да? Учитель в школе, в воскресной школе, пастор, это отец должен делать, и мать должна делать. Это они отвечают. Мы, к сожалению, вынуждены быть учителями своих детей. Потом, смотрите, пример не всегда показателен, да, мы должны показывать.
Я бы сказал, что это одна из самых основных вещей, которые может дать родитель. Потому что, как правило, даже если дети спорят с родителями и говорят, что мы так не будем, как вы, жить, вырастая, они живут как родители. И вот это, и мне кажется, это вот очень важно, чтобы родители были искренними, настоящий. Вот.
Мне очень нравится одно мнение известного американского, британского актера и голливудского в том числе, да, Гэри Олдмена, который прошел сам через алкогольную зависимость, и, собственно, у него есть фильм об этом, там такой документальный «Ничего через рот», да, И он сказал, он говорит, слушайте, я не хочу вот этим вот брюзжащим, превращаться в этого брюзжащего морализатора, но если я своему ребенку сегодня, когда он подросток, не скажу, парень, не пей алкоголь, это может привести тебя на кривую дорожку. Наркотики только в начале кажутся карнавалом, а в конце они заканчиваются помойкой. То потом дети после реабилитационного центра подойдут ко мне и скажут, слышь, а ты чего вообще нам об этом не говорил? То есть вот, вот в чем смысл, да? В том, да. Что... Есть вещи, которые, да. Которые только которые родители должны делать, и никто этого не сделает, кроме нас.
Совершенно верно. И есть, надо объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, надо объяснять последствия. Но если ты хочешь достичь своего ребенка, а не вызвать сопротивление, у тебя должны сохраниться хорошие отношения, начиная с детства, продолжая вот этот сложный подростковый период и заканчивая там периодом, когда человек замуж выходит или женится. Но на самом деле этим даже не заканчивается. Потому что взрослым детям тоже нужны уже взрослые родители. И все равно вот эти взаимоотношения детей и родителей, они должны дальше двигаться. Но если мы хотим что-то дать детям, что мы научили, прежде всего мы должны сохранить хорошие отношения. И вот брюзжащее морализаторство неприемлемо. Также неприемлемо просто молчание и попустительство. Ни то, ни другое.
Ну, вот. На самом деле, вот никто не даст ответа на то, как правильно. Вот данность, да? Потому что, с одной стороны, сейчас вот мы с тобой не хотим быть брюзжащими морализаторами, но я лично вспоминаю с благодарностью сегодня, когда мне 46 лет, я вспоминаю с благодарностью то, как отец говорил со мной один на один и честно, да? И что он меня предупреждал, да, и что он говорил, что я сам мучаюсь, да, и где-то мне отец запрещал, где-то был морализатором, ну, это неизбежно, но лучше иногда лучше быть морализатором, чем замолчать и быть хорошим для своего ребенка, и ребенок будет думать о том, что ты вообще не участвуешь в моей жизни, ты вообще не интересуешься.
Да. Согласен.
Да, ну, значит, если еще, мы вернемся, я прочитаю, да, сейчас и к Виколу вернемся, да.
Давай.
Значит, приятно, что хоть кто-то озвучил этот момент, что ответственность на родителях научить, а не на учителях воскресной школы только. Я думаю, что любой родитель это прекрасно понимает, ну, здравомыслящий, да. Я часто сталкиваюсь с тем, что происходит перекладывание ответственности со стороны родителей на других. Так быть однозначно не должно, но так, к сожалению, есть, да. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Напоминаю, что мы сегодня говорим про книгу Иова. И очень интересно, из 8 главы в 9 мы переходим с 8. Мы говорили, почему возникла тема родителей и детей. Потому что в 8 главе Виудат, один из друзей Иова, говорит о том, что дети погибли по своим грехам. То есть как бы, ну и, соответственно, переложил. Значит, виноват ты-то, в общем, что ты их не научил, да? И в 9 главе, вот 9 глава прямо начинается со слов. Я хочу чуть-чуть прочитать, да? И отвечал Иов и сказал, правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом? И встает из взаимоотношений, из темы взаимоотношений родителей и детей, вины родителей за поступки детей, вдруг сразу же появляется проблема. Как оправдаться? Как может оправдаться человек перед Богом? Друзья, вот как вы думаете, как может оправдаться человек перед Богом? Вот, Петр, как ты думаешь, как может оправдаться человек перед Богом?
Ну, давай по порядку. Во-первых, знаю, что так. Фраза относится к последним заявлениям Вилдада. А Вилдад, начиная от вины, ну, то есть от ответственности Иова за смерть детей, снова и снова возвращает его к этой мысли. Грешник страдает, праведник процветает. И он говорит, да знаю я, что это так. Да я тоже так думал. Но посмотри, что со мной происходит. Как я могу оправдаться? И он дальше начинает рассказывать очень интересные мысли о том, что в те времена люди знали, что Вселенную устроил Создатель. И вот они вот эти все созвездия знают, они знают величие Бога, да, они понимают, насколько он сильный. Только для Иова это имеет прикладное значение. Для него всемогущий Бог не в принципе всемогущий, а всемогущий Бог, которого я не могу призвать к ответственности, потому что у меня нет сил. Даже если я приду с ним на суд, говорит Иов, ну, по-русски, по-современному. И даже если я докажу, что я не виноват, а он напрасно мне все это сделал, то как он понесет ответственность? Как я его заставлю отвечать? Я его ни в тюрьму не посажу, ни накажу. У меня сил нет, у меня просто физических сил нет. И вот это вот состояние Иова, как человека, который понимает свое бессилие, оно удивительное. Потому что в конце вот этой 9 главы он произносит, ну, мне кажется, одну из самых великих фраз этой книги. Где найти посредника, который на меня и на него положит руку? Ну, в буквальном смысле возьмет и будет удерживать. Ведь силы такой во Вселенной нет, которая могла бы противостоять Богу. И вот эта потребность в посреднике, потребность в том, кто может Бога заставить отвечать на вопросы человека, она на самом деле тоже актуальная. Потому что мы все знаем, что Бог всемогущий, что Бог может разрушить мою жизнь. И мы боимся задавать честные вопросы, вот, которые нас беспокоят по-настоящему. Вот как Иов, мы боимся дерзить, потому что нам есть что терять. А Иову уже терять нечего, для него смерть это вот как для Павла приобретение. Но только, значит, лучше бы ты у меня жизнь отобрал, вот его все, весь посыл. Мне жить уже неохота. Поэтому он задает прямые вопросы. Даже если я оправдаюсь, кто его призовет к ответственности? Нужен тот, кто может призвать к ответственности Бога. А кроме Бога, кто может призвать к ответственности Бога? Никто. И человек с новозаветным мышлением, ну вот я как человек с новозаветным мышлением, когда я читаю про посредника, у меня просто одни и те же мысли. Только Бог может дать нам посредника, который сможет наложить руку и на человека, и на Бога. Только Бог сам себя может спросить буквально. И вот эта потребность у нас иногда выяснить отношения с Богом и спросить его, да что же такое со мной происходит, и вот что, почему у меня так, ведь я жду, прям. Она у Иова находит вот такое выражение в посреднике. И ты знаешь, а у нас вот, я бы сказал, у нас есть этот посредник. Мы, в отличие от Иова, имеем не просто человека, посредника между нами и Богом, а мы имеем посредника. И это какой-то, это для меня, это новый взгляд на то, что мы всегда считали само собой разумеющимся. Вот пришел Бог пострадать за нас. Вот все, ну как бы ты же с самого начала было, это самое христианство. Но знаешь, как иногда бывает спрашивают, почему Бог допускает? Ведь он же знал, что мы выберем зло. Ну почему он допустил? Он понесет ответственность за то, что он знал и допустил. Примерно такое же спрашивает Иов. И сегодня, читая книгу Иова, мы можем сказать, да, Бог сам себя спросил. Он знал, что будет такая возможность у нас. Он допустил ее, и он за это ответил сам. И вот это потрясающая вещь. Потому что Иов, мне кажется, запрашивает невозможного. Он запрашивает ответственности Бога перед своим творением. И сегодня об этом крестьяне молчат. Неверующие говорят, но они говорят, не, ну, как бы не понимая, что говорят. А Иов дает возможность, ну да, еще мне хочется сказать, что вот это требование ответственности Бога перед своим творением, сам Бог говорит, но оценивает выше, чем попытка псевдоправильности Вилдада и других друзей сказали, вот, показать свою праведность и свою вот, такую лояльность к Богу. То есть честные требования у Бога ответственности перед своим творением Богу больше нравится, чем псевдоправильность, основанная на страхе потерять то, что есть. Вот так вот эту главу можно посмотреть. Она очень мощная. Мне очень нравится.
Ты знаешь, мне вообще поведение друзей, Вилдада, Фаза и так далее, да, там дальше и другие появляются, да, значит, знаешь, чем интересно? Елифаза, например, да, мне это напоминает ситуацию в семье, где есть младший и старший ребенок. И, значит, отец, ну, как бы, отец спрашивает, произошло что-то, да, там какое-то событие, не знаю, там ссора, да. И тут старший начинает как бы играть роль Бога, да, то есть он как бы думает, чем я могу папу, значит, удовлетворить? Ну, как бы послушанием. И он начинает играть роль Бога и начинает, значит, своему там брату или сестре рассказывать про то, как это, и часто обращает, говорит, правда, папочка, это так, да? И вот здесь вот дети, вернее, дети, друзья Иова, они вот мне напоминают вот этих детей, да, которые в психологии есть даже целый термин, который часто применяется. Это называется термин созависимость, да. Когда ты ориентируешься, в общем-то, на опять, мнение другого человека, или ты пытаешься манипулировать другим человеком. Вот здесь вот очень важно, знаешь что, очень важен вопрос, который проходит через всю, наверное, библейскую книгу. И, да, друзья, вот присоединяйтесь к нам, и как вы думаете, можно ли манипулировать Богом? И я еще раз напоминаю, дорогие друзья, если вы оказались в сложной жизненной ситуации, то вам могут помочь найти выход наши психологи-консультанты, которые работают в проекте Theos Media. Звоните на наш телефон доверия, он указан вот здесь вот вверху. И это анонимно и бесплатно, и мы с удовольствием поможем вам разобраться в ваших сложных вопросах. И смотри, вот можно ли вообще манипулировать Богом? Ведь, по сути, друзья то и делают, что в разговоре с Иовом пытаются им манипулировать.
Ну, ты знаешь, людьми-то можно манипулировать, Богом-то не особо получится. И мне кажется, что...
Слушай, смотри, а можно у тебя один вопрос такой каверзный, да? Ты наверняка сталкивался с книгами, которые там, не знаю, там «Пять шагов к успешной молитве». Вот как ты думаешь, это не попытка манипулировать Богом? То есть вот мы точно знаем, как сделать так, чтобы Бог исполнил нашу молитву.
Я сталкивался и с другими книгами, где были и более интересные методики.
Ну-ка, ну-ка.
Выманить у Бога то, что мне хочется. То есть Бог, конечно, не представлялся примитивным газированным аппаратом, где ты кидаешь монетку и ты получаешь водичку, да, но примерно одно и то же. То есть не важно, какой способ, важно, что это способ, который может заставить Бога выполнить твое желание. И мне кажется, мы немножко... Ну, во-первых, это примитивная литература достаточно. Примитивный человек... примитивно представляет Бога. То есть вот ну, прям язычество. То есть я ему что-то, он мне в ответ. Я вот так вот сделаю, и поэтому он сделает вот так. Я вот знаю все ходы и выходы, и поэтому вот так легче всего и получить. Вы поэтому не получаете, что вы правильно не просите. Да, и для меня это примитив, потому что как можно воспринимать самое интересное, самое яркое, самое талантливое существо во Вселенной только как существо, которое может удовлетворить мои желания, мои хотелки. Только для этого существует Бог, только для того, чтобы выпросить у него что-то. Это потрясающе. Это настолько примитивный взгляд на Создателя, что мне даже не хочется, просто не хочется обсуждать. Иов, вот ты посмотри, насколько глубже ставит вопрос Иова. Да? Иов ставит вопрос об ответственности Творца перед творением. И если мы вот сейчас вот немножко оставим 9 главу, последуем в 10, там он вообще задает вопрос. Ты зачем пристаешь ко мне? Ведь ты же меня создал. Зачем ты выискиваешь мои грехи? Ведь ты должен меня любить. Ты меня создал. Я твое творение. И ты знаешь... это возвращает нас в первые две главы, где все расставляется на свои места. Там в этих главах объясняется, что Бог, он любит свое творение. Он, ему нравится Иов. Это его творение. Он любит его. Он хвастается им. Вот если ты что-то сделаешь, ты же будешь хвастаться, показывать мне, смотри, какая классная книга я написал, или смотри, какой отзыв я сделал. И это то, что ты любишь. Бог любит, потому что сделал нас. И у Иова в голове не помещается вот эта мысль, зачем ты у своего творения выискиваешь недостатки. Друзья уверены, что этот Бог занимается этим. Он даже в своих ангелах, говорят, они видят несовершенство. То есть он занимается тем, что выискивает недостатки. Но недостатки выискивает вообще другая сторона. Бог гордится нами. Или если выговаривать словами Марка Мура, Бог от нас без ума. Он хвастается нами. А вот другая противная сторона, она занимается поиском. И у Иова в голове, он же тоже не видел этого разговора, он тоже не знает, что же там на самом деле происходит во вселенной невидимой. Он не понимает, что там сатана спорит с Богом о том, насколько хорош человек. И он не понимает, как Бог может к своему творению так много претензий иметь. И он поэтому ставит вопрос об ответственности Творца перед творением, который на самом деле снимается, ну, во-первых, Новым Заветом, а во-вторых, вот этими самыми двумя первыми главами. Бог на самом деле гордится нами, гордится своим творением. Он готов показывать на людей, говорит, посмотри, какие замечательные люди. А сатана, да нет, они не замечательные, они отвратительные. Хочешь, я тебе покажу, насколько они корыстные? Вот давай я сделаю с Иовом, и ты увидишь, какой он гадина. И у Иова, не знающего об этом споре, вот в голове слом, переделка. И он поэтому спрашивает у Бога, как? Ты же не человек. Зачем ты с меня вот так вот со мной такое делаешь? Ведь ты же не человек, ты же видишь меня. Ну понятно, друзья, они не видят меня. Не видят моего сердца, не видят моих мыслей. Они видят только последствия разрушения, на этом и строят свою парадигму. Но ты же, Бог, ты видишь сердце мое, зачем ты ко мне так подступаешься? И мне кажется, сами постановки вопросов Иовам вот в этой книге, они, ну, во-первых, они выстраивают взаимоотношения человека и Бога, возводят взаимоотношения человека и Бога на более новый уровень, вот и доверительный, и глубокий, и философский. То есть я вижу, как раскрывается Иов как личность. Я вижу, какие вопросы он задает. Там не пахнет примитивизмом. Ты мне, я тебе. Это друзья предлагают примитив. Мы Богу праведность, а он нам благословение. А Иов задается глубокими философскими, мировоззренческими вопросами. Вопросами жизненно важными для него. И пусть они, может быть, иногда звучат примитивно, но типа того, кто же Бога приведет на суд. Но на самом деле это не примитивный вопрос, это очень глубокий. Как спросить Творца за его отношение к своему творению? Потому что этот вопрос звучит, и просто Иов не знает, как он относится. Но мы с вами знаем, читатель, внимательный читатель вспомнит, он держит в голове, что Бог к своему творению относится хорошо. К творению Бога плохо относится сатана. И эти вопросы не к Богу, а к сатане. И Иову иногда кажется, что Бог против него воюет. Но воюет-то не Бог. И мы, читая книгу Иова, ну, мне хочется словами героя одного фильма, одной комедии сказать, мы растем сами над собой. Но мы открываем в себе что-то, чего раньше, может быть, и не знали. Мы становимся более зрелыми, более взрослыми, потому что вопросы Иов поднимает глубочайшие, мировоззренческие. На этом, ну, это глубокая книга. И я еще снова скажу, Игорь, когда мы упускаем эти диалоги из вида, когда мы их пропускаем и говорим нудятина, мы упускаем самую важную часть этой книги. Когда человек выстраивает честные, по-настоящему откровенные и глубокие взаимоотношения с Богом. через страдания.
И на этом наше время закончилось в эфире.
Ну прости. Что ж,
да, дорогие друзья, сегодня мы выслушали как минимум 3 проповеди пастора Петра Морозова. Да, одна о взаимоотношениях родителей и детей, ответственности родителей за жизнь детей. И эта тема, как оказалось, очень касается всех нас. Вторая тема – это, в общем-то, кто является посредником между Богом и человеком. И мы, как христиане, понимаем, что только один посредник – человек Христос Иисус, да, вочеловечившийся Бог. И третья тема – это тема того, какие вопросы мы задаем Богу, как, в каких отношениях мы с Ним, и очень эти все вопросы мы еще будем разбирать. Дорогие друзья, большое спасибо, Петр, что сегодня был с нами. И каждый четверг мы говорим о Писании, его месте в жизни верующего и в жизни человека.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.